эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу, как обычно, я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсудим образование за рубежом, его издержки, в том числе финансовые, и перспективы, включая хорошо оплачиваемую работу в иностранных компаниях, престижных, и, как следствие, вид на жительство. У нас есть возможность изучить как личный опыт, потому что мои гости – выпускники различных иностранных вузов. Вот так Сергей Лебедев учился в Австралийском технологическом университете. Диляра Хусейнзаде в университете Гетенборга, это, напомню, Швеция. И Кристина Алексеева, выпускница Высшей школы экономики в Праге. Но мы сейчас можем поговорить о тенденциях, поскольку в числе гостей сегодня Алексей Сурин, который является основателем и директором образовательного агентства, такое длинное название, Бюро международных образовательных программ, прямой разговор, который работает, если мне не изменяет память, это с 90-х годов. То есть у нас есть возможность посмотреть большой кусок времени. Но прежде чем мы перейдем к нашему исследованию, я хочу напомнить, что в мировой практике успешность университета измеряется присутствием в нем иностранных студентов. Этот критерий пытались применить также в шкале эффективности российских вузов, но кончилось все тем, вот буквально недавно об этом было сказано, что число бюджетных мест для иностранцев будет увеличено. И таким образом привлекательность высшего российского образования, она будет обусловлена главным образом его бесплатностью. А в это время российские выпускники с хорошими баллами и мотивацией к учебе все чаще ориентируются на получение высшего образования за рубежом. И вот, как показал мой недавний журналистский опыт, это ребята не только из столиц, но и из регионов. То есть теперь это не только магистратура, но и первое высшее, которое требует знания языка хорошего. И мой первый вопрос как раз директору образовательного агентства «Прямой разговор» Алексею Сурину. Действительно помолодели студенты, абитуриенты, которые выезжают за рубеж? Или это такая иллюзия, просто больше об этом стали говорить?
Тенденции периодически меняются от года к году. Я помню, как в 90-м году в основном это были школьники, которые ехали на обменные образовательные программы в разные страны мира. В основном это были Соединенные Штаты Америки, там была и Австралия, и Канада, и Германия, и Франция, и так далее. Вот. Потом как-то стали больше ориентироваться где-то в конце 90-х годов, в начале 2000-х стали больше ориентироваться на высшее образование, то есть больше стало выезжать именно на первое высшее образование, как вы сказали. Где-то в середине 2000-х годов стало больше действительно магистрантов. Сейчас я не могу сказать, что прям тенденция резко поменялась, да, как магистранты, то есть те, кто планирует учиться в магистратуре за рубежом, так и те, кто планирует учиться, получать первое высшее образование. Возможно, это связано с тем, что вот с издержками, в связи с издержками ЕГЭ, люди решили, что они получат, так сказать, более качественное образование за рубежом, минуя вот эту всякую разную нервотрепку, те скандалы, которые сейчас мы знаем, со взятками всевозможными, там, да, публикации в интернете всяких разных неправильных, правильных ответов по ЕГЭ и так далее, и так далее. Ну, это только мои предположения.
Хотя я знаю ребят, для которых не важна была сдача ЕГЭ, поскольку они знали, что они будут поступать в зарубежный вуз, но, с другой стороны, они все равно этот ЕГЭ сдавали, но тогда им приходится держать другие экзамены. Вот какие российские школьники должны предпринять усилия, чтобы попасть в университет Европы или Америки, или Австралии?
Знаете, несмотря на то, что Россия вступила в Болонскую систему, тем не менее, подавляющее большинство вузов Европы, по крайней мере, наших выпускников принимают через какую-то определенную программу. Ну, если мы говорим о Великобритании, то это программа Foundation, если это Германия, то это либо первый, второй курс российского вуза, и только потом первый курс немецкого вуза. Франция, как правило, тоже не принимает сразу после школы. Плюс ко всему знание языка страны. Если мы ориентируемся на бесплатное образование, потому что в европейских странах в подавляющем большинстве, до недавнего времени это практически, ну, большинство стран европейских, это было бесплатное образование. Вот, сейчас это во многих странах пересматривается тенденция. Поэтому школьники не сдают как таковых вступительных экзаменов. Да? То есть они в приемной комиссии зарубежных вузов в основном ориентируются на результаты аттестата. Хотя вот мы знаем сейчас, что некоторые страны стали спрашивать, и, правда, очень осторожно, и результаты ЕГЭ тоже. И это, правда, не касается не Европы, это касается, например, Канады, но, тем не менее, у нас уже такие запросы есть. Если говорим о Великобритании, об Ирландии, о ряде других стран, то это, как правило, программа Foundation. Это программа подготовительная, и здесь вопрос заключается в следующем. Если ты даже, ну, я не знаю, супервыпускник российской школы, золотой медалью, если ты по итогам подготовительной программы набрал непроходные баллы, то престижного вуза, даже если ты учишься на программе Foundation, при этом престижном вузе, тебе, к сожалению, не видать.
История, безусловно, сложная, поэтому я хочу, чтобы Кристина рассказала про свой опыт. Тем более она училась в высшей школе экономики, только в Праге. Да, есть вышка в Москве. Вот чем ваш выбор был обусловлен?
Ну, я не могу сказать, что чем-то конкретным. Это просто какое-то общение, решение с родителями, просто уехать, потому что я из Мурманска, просто уехать куда-то за рубеж учиться.
Вы заканчивали школу. Когда вы стали думать о том, или ваши родители стали думать о том, что вы поедете учиться за рубеж, и как вы определяли страну, где вы будете учиться?
Территориально сначала это была Финляндия, потому что рядом находится. Но впоследствии хотелось как-то сменить климатические условия немного. И выбор пал на Чехию, потому что просто была ярмарка в городе, где был представитель школы. С ними поговорили и вот решили ехать. То есть сначала я учила чешский язык. Ну, это тоже как подготовка, потому что экзамены мы все-таки сдавали. То есть мы сдавали помимо чешского английский и математику. И также свой диплом, ну, аттестат, который получали в российской школе, мы обязаны были не просто перевести и нострифицировать, а сдать чешский, грубо говоря, выпускной экзамен, как у нас ЕГЭ, у них называется матурита. Нам в департаменте образования на выбор давали 3 предмета, которые мы должны были сдать на чешском языке.
Таким образом, ваше обучение удлинилось на сколько?
На год.
У вас были гарантии, что вы потом поступите?
Нет, гарантий никаких никто не дает. То есть, как бы, есть, что ты не пропускаешь вообще занятия, сдаешь все тесты, тогда ты должен выучить чешский и должен, по идее, поступить. Но тут все зависит от тебя.
Это было платное обучение, разумеется?
На курсах чешского, да. Дальше поступление в университет, соответственно, по балловой системе, и вам обучение уже бесплатно на чешском языке.
Вы оказались в Праге одна или кто-то из родителей приехал с вами, может быть, в начале?
Чтобы Нет, я уехала в 16 лет одна.
Ну, Мурманск, конечно, не маленький город, но, тем не менее, все-таки надо было как-то решиться родителям и вам отправиться учиться вне дома. Ну, есть такая тенденция, российские родители боятся отпускать своих детей даже внутри страны. Ну, хотя, может быть, внутри страны как раз и надо бояться. Но, тем не менее, да, надо было на это решиться. Ваши родители для вас видели в этом шанс остаться жить за границей, получить какое-то очень хорошее образование, соответственно, дальше быть профессионалом высокого уровня? Вот что они предполагали?
Нет, ну они, безусловно, хотели, чтобы сначала, ну, я и мир посмотрела, да, грубо говоря, как-то расширила свои границы и получила образование, и где, ну, грубо говоря, гарантированно будет, что я буду получать образование, и за это не нужно будет доплачивать каждый раз на зачете, да, то есть как это происходило, например, в том же Мурманске и в единственном, грубо говоря, приличном вузе.
Магистратура – это история немножко другая, более простая в чем-то, с одной стороны. С другой стороны, я знаю, что обучение магистерских программ дороже, чем получение первого высшего образования за границу. Ну, достаточно часто именно так происходит. Скажите мне, вот ваша мотивация ехать учиться в магистратуру, зачем?
Ну, в принципе, я начну с того, что мой интерес к обучению за границей, где-то истоки его в направлении, по которому я обучалась, это международные отношения, ну, во время обучения на бакалавриате.
Это какой вуз? Скажите, московский, не московский?
Нет.
И откуда вы?
Это вуз в городе Баку. Это Академия государственного управления при президенте Азербайджанской республики. То есть это бывшая партшкола, ну, похожие были в других советских республиках.
Это престижное учебное заведение?
Это очень престижное учебное заведение считается. Там как бы не берут взятки, там как бы дают хорошее образование. И потом можно работать на государство и улучшать социально-экономическое положение страны.
Я правильно понимаю, что вы относились как раз к той категории молодых людей, которые хотели работать на государственной службе?
Совершенно
да,
верно.
Это очень модная тема, несколько лет как уже держится.
Да, потому я туда и поступила, чтобы учиться хорошо и приносить пользу стране.
Рассказывает Диляра Хусейнзаде, выпускница магистратуры по социально-политическим наукам университета Гетеборга, Швеция.
Ну, после первого семестра даже уже я поняла, что это не совсем так, этого я здесь не добьюсь, так как там, ну, как бы, делают акцент на другом. Там не особенно приветствуются люди с каким-то отдельным от общей линии мышлением. И по окончании первого курса у меня появилась возможность поехать на один год по обменной программе в Соединенные Штаты Америки, отучиться в колледже в штате Вашингтон. И это расширило мои горизонты. То есть я поняла, что есть места, где можно получить очень качественное образование. Также и потом перекладывать полученные знания в реальную жизнь.
А в чем была принципиальная разница, и трудно ли вам было учиться, вот когда вы первый раз попали по обмену?
Ну, в принципе, лично для меня было несложно. Но если я вспомню опыт других моих сверстников, которые по той же программе ехали, у нас был человек, наверное, 600 в общей сложности со всех постсоветских стран, ну, человек там от 8 до 18 из каждой страны. И многим было сложно, потому что с непривычки учиться, то есть не всем было привычно учиться самим, без там каких-то поблажек, взяток и прочее. Но в моем случае мне было несложно адаптироваться в течение первого семестра, я достаточно быстро влилась в общую такую аудиторию. Было сложно с языком поначалу, потому что все было на английском, это просто мозг перегружался страшно. Но после первого семестра все пошло очень хорошо, у меня все были хорошие оценки наряду с другими. Никаких поблажек иностранным студентам никто не делает в зарубежных вузах. Большой плюс, конечно, американского образования в том, что там уделяется большое внимание студентам. Они всегда готовы помочь, у них специально есть office hours, называется, когда подходишь к педагогу по записи и во всем моментам помогают. После этого я вернулась, доучилась свои 3 года на уровне бакалавриатуры. Далее решила поступать в магистратуру тоже за границу, потому что я поняла, что учиться в рамках вот постсоветского я уже не смогу.
А вам трудно было, когда вы вернулись?
Очень,
к себе?
Безумно.
Вам хотелось там одернуть преподавателя, сказать ему что-то?
У меня было много конфликтов, было много недопониманий, как до отъезда, после отъезда все просто усугубилось, потому что я пыталась во время, например, лекционных занятий, затем семинары, да? То есть выходить за рамки того, что законспектировано с лекцией педагога, это очень не приветствовалось, и даже мне снижали за это оценки. Тогда я решила просто начать работать в той сфере, в которой вот я себя видела, на полставки, естественно, чтобы набрать опыт работы. Потому что я стала понимать, что, чтобы вступить в магистратуру, нужны не только хорошие оценки, но еще опыт работы. Потому что вот поступать без foundation программ, PSO и прочих, да? Потому что, в принципе, тогда я даже не знала об их существовании до того, как я начала работать.
Вот. То есть вы работали, обучаясь в Бакинском вузе?
Да.
Потому что государственная служба, она, в общем, редко дает возможность...
Нет, это была не государственная. Мои иллюзии были разбиты. Я работала в обычной частной компании, которая занималась социальными исследованиями, так как я шла вот на правильные межотношения, социология, социально-политические науки, так это назовем. По окончании бакалавриата с хорошими оценками, ну, с относительно хорошими оценками, так мне их занижали постоянно, я поступила в магистратуру в Швецию своими силами.
Вы выбрали почему университет в
Гетеборге? Вы знаете, отправляла документы не только туда, не только там была принята, в Германии также, в Венгрии, в Центральноевропейском университете и в Швеции. Выбирала я их по разным критериям. Во-первых, я выбрала Европу, чтобы сравнить с Америкой, потому что наслышалась там европейское образование. Сейчас, если честно, жалею, надо было в Америку.
Что хуже, скажите тогда?
В Америке все-таки более прикладное образование дает, то есть ты сразу понимаешь, что с ним делать. А в Европе, ну, мой опыт показывает, что это очень много теории, это очень интересно, безумно, но очень сложно понять, как же потом это прикладывать в реальной жизни, в рабочей вот уже сфере. То есть ты приходишь, опять как бы с нуля всему учишься. В Швеции на тот момент, когда я поступала, для всех студентов, как шведских, так и иностранных, образование само как таковое, обучение было бесплатным. Оплачивается там проживание, все прочее. Это один был фактор. В Германии там стипендию мне выдавало немецкое правительство. Это тоже было очень все хорошо, но там надо было еще немецкий изучать. Ну, как-то я поколебалась и выбрала Швецию, как просто, ну, если честно, ну, как бы вот так.
Ну, прагматичные такие соображения
были. Да. Получила стипендию от правительства азербайджанского и благополучно уехала учиться на 2 года.
Стипендия – это хорошо. Вы отрабатывали эту стипендию?
Официально эта стипендия должна быть отработана, но я год-полтора попробовала ее отработать там. Опять поняла, что это никому не нужно, ни я, ни мое образование. В принципе, нужна корочка.
Это такая нынче популярная история, потому что, собственно говоря, и Владимир Путин, он предложил отправлять специалистов, а до него еще и Дмитрий Медведев, предложил отправлять где-то 1000 человек в год на обучение за рубеж, при том, что таких высококлассных специалистов, как говорят некоторые эксперты России, требуется порядка молодых 100 тысяч. И, в общем, эта цифра такая минимальная, и тоже это приоритетные какие-то направления. Плюс ко всему, человек должен действительно отработать вот этот вот государственный грант. В общем, тоже не всегда понятно, где отработать, потому что в некоторые области, они хотя и объявлены приоритетными, но там не так много возможностей для молодых людей. И это такая интересная история, о которой мы еще поговорим. Я хочу попросить, чтобы нам показали опрос из Иркутска. хочу напомнить, что Иркутск — это 5-й по величине город Сибири, там достаточно много вузов, ну, было во всяком случае, там около 100 тысяч студентов было в городе, и студентам был задан вопрос, рассматриваете ли вы возможность обучения за рубежом?
Скорее всего, это будет второй выше, так как первое я уже получил. Поэтому нужно определиться просто с приоритетами, куда я хочу связывать свою жизнь. Как бы я буду связывать ее просто лучше с государственной службой, поэтому, возможно, если я не захочу работать в государственной службе, тогда я уже выберу обучение за рубежом. Но, скорее всего, вряд ли. Ибо, во-первых, это личные средства. Это желательно жить там, потому что обучение за рубежом требует знания языка как такового. Потому что если получать обучение за рубежом, собственно, лучше продолжать жить там и работать там, так как это будет намного выгоднее, прибыльнее, лучше.
Да, было бы интересно. Ну, я просматривала сайты, но потом поговорила с родителями, они отказались. Ну, как будто за границей, как тебя одну отпустить, деньги к тому же, ну и все в этом роде.
Да, рассматривала, даже интересовалась в нашем университете, в международном отделе, какие программы предлагаются для обучения за рубежом. Это хорошая возможность, во-первых, языковая практика, во-вторых, сотрудничество, да, с другими странами, узнавание каких-то их, ну, таких отраслей, да, где они занимаются, с их точки зрения, как это все они понимают. Поэтому да, конечно.
Да, было бы неплохо. Я думаю, что это будет хороший опыт, но пока я не планирую заниматься этим. Думаю, что еще не созрела для этого.
Очень хочу получить образование за границей.
Вы что-то делаете для этого?
Нет. Потому что нет возможности.
Ну, возможности какой? Вот финансовые, либо вы не уверены совсем в своих знаниях, чтобы обучаться в европейских вузах, скажем?
Скорее, не могу покинуть семью.
Да, рассматриваю. Мое предпочтение, если получение образования в Европе. Потому что в Европе сейчас это центр всего, всех образовательных программ новейших. Там легче найти работу.
Это был опрос, который подготовил наш корреспондент Екатерина Вертинская, и отвечали студенты Иркутского университета. Я все-таки вот переадресуюсь к Алексею Сурину. Вот прозвучал последний, да, что в Европе такое прекрасное образование, там какие-то последние образовательные разработки. Существуют мифы какие-то, новые мифы? Потому что прежний миф – это то, что британское образование лучше.
Хороший вопрос, на самом деле. Ну, я не совсем согласен с молодым человеком, что вот Европа нынче – это центр, так сказать, каких-то новейших образовательных технологий там, и так далее, и так далее. Ну, весь мир меняется, и понятное дело, что есть какие-то новейшие образовательные технологии в Канаде, например, да, в Австралии. Ну, если ориентироваться, скажем, на последний рейтинг Times Higher Education, это не приложение к журналу Times, как всегда его обзывают, вот, совершенно самостоятельное издание. Вот, вот с коллегами мы недавно смотрели этот рейтинг и обнаружили, что, ну, скажем так, подавляющее большинство, конечно, это американские вузы. Это британские вузы, канадские, это австралийские вузы, несмотря на то, что Австралия всего лишь 20-миллионная страна, и там, ну, наверное, в топ-100, я думаю, не менее, наверное, 6-7 австралийских вузов. Ну, это, может быть, я ошибаюсь, да, это, конечно. Всего 39 университетов на 21 там миллион говорит о том, что эта страна уделяет очень серьезное внимание образованию, в том числе и экспорту. Но удивительное дело, скажем, 8 или 9, не помню точно, миллионная Бельгия, такая же примерно по количеству Голландия, да, Нидерланды, еще меньшая страна по количеству людей, Швеция, Финляндия, тоже представлены в этом рейтинге. Причем не одним университетом, там, например, университет Стокгольмский, там, допустим, технический университет, там, да, или университет Лунд, например, в Швеции, да, но Бельгия там порядка, наверное, 4 где-то примерно вузов, то есть Голландия где-то тоже, по-моему, 3 или 4.
Это рейтинг по качеству образования это, или по популярности?
Вы знаете, и вот рейтинг Times включает в себя все. И это и обучение иностранных студентов, о котором вот Диляра рассказывала, и вы, о котором говорили в самом начале. Вот чем больше иностранных студентов, тем лучше для любого университета. Это и количество научных публикаций, это, наверное, один из основных моментов. Это и опросы среди студентов по удовлетворенности своим образованием, это и очень важный аспект – это возможность нахождения работы после окончания университета. То есть это вот такая, так сказать, совокупная составляющая. Ну, есть еще шанхайский рейтинг, есть рейтинг US, ну, как-то вот мы ориентируемся на Times. Поэтому, возвращаясь еще раз к вашему вопросу, да, то есть чем-то вот таким уж прям вот сверх новым европейские университеты, я не могу сказать, что это есть. А что касается обучения в этих вузах российских студентов, есть замечательные программы Erasmus Mundus, в рамках которой от Евросоюза российские студенты получают стипендии. Это не только на обучение в магистратурах европейских вузов, причем это не только плата обучения, но и проживание. Вот. Это и последние 3 года стали выделяться стипендии и на докторские, то есть аспирантские стипендии. Это стипендии выделяются, которые на стажировке преподавателям. И есть еще, скажем, в рамках программы подобной Erasmus тоже есть программа, связанная с включенным обучением, когда российские студенты выигрывают стипендии тоже, и можно поехать на семестр в европейский университет. Ну, вот буквально я накануне разговаривал с одним из представителей московского представительства Евросоюза, он мне сказал, что порядка 240-250, ну, скажем так, более 200 ежегодно в рамках вот этой программы, и Erasmus Mundus, как я уже сказал, это магистратура плюс аспирантура, докторантура называется за рубежом, 64, по-моему, в этом году магистра у нас в Европу поедет. И порядка 11 аспирантов. Ну, это не считая преподавателей там и так далее.
Это больше, чем прежде или меньше?
Да,
потому
каждый...
что мы знаем, что дорожает образование. Практически все образовательные учреждения пересматривают свои какие-то политики финансовые, государственные и частные. Это касается и Америки, и Европы. То есть это сложная сейчас достаточно ситуация. И тем не менее, такие стипендии для иностранных студентов, они не уменьшаются.
Не уменьшаются. Нет, количество таких стипендий. Вообще, вы знаете, это тенденция в мире, вообще к образованию, несмотря на вот разговоры и прочее, прочее, тенденция такая, что вузы все менее и менее финансируются. Это не только касается России, да, это касается практически всех стран мира. И практически общая тенденция, что, да, сокращается бюджетное финансирование. Ну вот, скажем, в прошлом году я встречался с одним из русскоязычных профессоров одного из канадских университетов, который мне сказал, вот, несмотря на то, что Канада там в рейтингах PISA, известный рейтинг, занимает там ведущие, по крайней мере, в топ-4, они там топ-3 входят очень по многим показателям, тем не менее, как он сказал, студент пошел не тот. То есть то, что было, допустим, там 10 лет назад, это еще раз говорю, это то, что касается Канады, то есть, да, страна, которая традиционно вкладывает огромные деньги в образование. Тем не менее, снижается финансирование на научные исследования, увеличивается количество студентов в классе, соответственно, значит, снижается качество. То, что, говорит, мы раньше изучали там на первом-втором курсе, мы вынуждены из-за сложности, скажем, да, восприятия, то есть мы вынуждены это изучать на третьем-четвертом курсе. То есть качество на самом деле очень снижается, и это общая такая мировая тенденция. Образование и стоимость его растет. Вот многие страны пересмотрели, вот в прошлом году, позапрошлом, ряд скандинавских стран пересмотрели политику, образование стало платным. Ну, для иностранцев мы, по крайней мере, об этом говорим. Держится еще Германия, хотя несколько лет назад мы знаем, что они, ну, какие-то там небольшие деньги, 500 евро, 1000 евро, там разные земли принимали, разные, на своем уровне законы. Франция, государственные вузы, да, пока держатся. Финляндия еще пока, хотя уже некоторые вузы тоже переходят на платные. Швеция, по-моему, перешла на платное образование, да, в том числе для иностранцев. Все это говорит о том, что денег не хватает. Тем не менее, популярность все равно растет.
Это был Алексей Сурин, директор образовательного агентства «Прямой разговор». Я напоминаю, что вы слушаете «Классный час свободы». Сегодня мы говорим об образовании за рубежом. И я хочу спросить Сергея Лебедева, который закончил магистратуру по финансам Австралийского технологического университета. Я хочу вас спросить, собственно говоря, ваше решение было именно образовательное, то есть вы хотели улучшить свои профессиональные навыки, или у вас был прицел все-таки как-то остаться жить? Вы выбирали климат. Климат не только географический, но еще, может быть, финансовый, экономический.
Вот у меня как раз-таки прицел был остаться там. Причем в январе 2009 года я определил как бы для себя желание поехать за рубеж, учиться там и не просто отучиться, а остаться, да, то есть, по сути, мигрировать за рубеж, а отучиться, то есть это как цель, точнее, средство, чтобы добиться этой цели. Я сначала даже не определил, какая страна это будет, но определил, что это будет англоязычная страна, поэтому один из критериев поступления в ВУЗ был, собственно, изучить английский язык и сдать экзамен. Для этого я поехал на Мальту на 4 месяца. К когда я приехал туда, я, по сути, английский начал с нуля изучать. И сразу понял, что за 4 месяца с нуля как бы изучить английский до IELTS 6.5, то есть это то, что нужно для поступления на магистерскую программу в ВУЗ, это очень тяжело. Но пришлось поднажать их хорошенько, то есть, по сути, целый день.
Да. Это все-таки возможно?
Ну, как видите, да, то есть я это сделал.
Что значит мотивация, я хочу заметить?
Мотивация была очень жесткая, потому что, ну, я понял, что время ограничено, да, если я не сдам, то просто это будет цель отодвинута еще там на год, на два и так далее. То есть все это прекрасно понимал, поэтому мотивация была большая.
А скажите, ведь это же магистратура, то есть, по идее, вы должны были знать английский более-менее прилично еще в институте, которым вы учились до этого. Давайте мы тогда разберемся с предысторией магистратуры, то есть, куда вы поступали учиться, где учились?
Учился я в Москве в, скажем так, не самом престижном вузе, не будем называть его название, но это не самый престижный вуз. Закончил я юридический факультет. То есть у меня специализация юрист.
Вы выбирали профессию, как профессию, которая может вам дальше принести деньги, успех, известность. Почему вы решили стать юристом? Мы знаем, что это очень популярная профессия. Вот вы из тех молодых людей, которые вот как-то клюют на это? Или...
Знаете, я из тех молодых людей, которые не совсем понимал, что им нужно. И вот мне казалось, что юриспруденция – это мое, это интересно, это то, в чем я буду. А, наверное, к моменту окончания вуза я уже понимал, что мне это неинтересно, работать там я не буду. Поэтому вот закончил я, получил диплом в июле 2008 года. На тот момент я уже года три работал просто в бизнесе, да, в продажах, в достаточно крупной московской компании, продажи автомобилей. И в 2009 году, собственно, я принял решение, соответственно, поменять мою жизнь, уехать за границу, да, и я уволился.
То есть деньги вы собрали сами вот на эту первую школу языковую? Или все-таки родителям?
Это дорого, да, сразу могу сказать. Это дорого учиться за рубежом, учиться в Австралии непосредственно. Это очень дорого, потому что кроме того, что тебе нужно платить за сам вуз, тебе нужно еще там жить, собственно. А это еще очень прилично. То есть снимать дом, покупать еду и остальные расходы. Мне повезло, да, то есть у меня, в принципе, шансов бы не было, но у меня был спонсор, моя семья, они меня проспонсировали, заплатили. Английский я сдал на Мальте в 2010 году, соответственно, и с Алексеем Викторовичем, то есть я был его клиентом, и мы подали в 3 австралийских вуза документы, то есть уже когда английский все получил, экзамен.
Именно Австралия?
Да, на тот момент я уже определился. Вообще изначально у меня много мыслей было, куда поехать, причем у меня семья переехала, у меня... Большая часть семьи на данный момент живет в Флориде.
Было бы логично?
Было бы логично, да, поехать в Флориду, потому что было бы все проще, было бы где жить, не нужно было платить
экономия
за дом. Но, как бы, вот я такой человек, я просто изучал страны, да, что где, исходя из своих предпочтений, поскольку у меня, в принципе, план остаться там, я выбрал Австралию. Даже изначально была первая мысль о Новой Зеландии, но все-таки решил Австралию. Подали мы документы в 3 австралийских вуза, один RMIT в Мельбурне, один в Сиднее и один в Перте. И все 3 дали нам положительный результат, да, то есть все 3 дали приглашение. ВУЗ был, собственно, выбран, исходя из того, что какой на данный момент престижность он представляет, да, и насколько будет проще найти работу после него в данном штате.
Это, опять-таки, не ваши наклонности, а такая прагматика жесткая.
По сути, да, это больше было прагматики, чем наклонности, как и программа обучения. То есть я пошел на Master of Finance, то есть, по сути, финансовая магистратура.
Собственно, вы видели перспективу именно в Австралии?
Видел перспективу, к тому же, да. Ну, собственно, Алексей Викторович тут меня уже рекомендовал. Так как в данном штате, вот Western Australia, да, Западная Австралия, сейчас это, во-первых, самый богатый штат Австралии. Туда сейчас едут работать из других штатов, из Виктории, из New South Wales. Там сейчас развита добыча полископаемых, да, майнинг. И штат очень-очень так продвигается, очень хорошо. Соответственно, работа там есть. Работу найти сложно, но возможно.
Вы закончили магистратуру, вы стали искать себе работу или вы начали сотрудничать уже с кем-то еще учась?
Знаете, пока учился, вот вообще, если так вот сначала начать, да, вот приехал в Австралию, у меня английский, конечно, был слабый, потому что после Мальты, 4 месяцев на Мальте, я провел 7 месяцев в Москве, за это время английский так подумер. То есть я пытался ее поддерживать, но находясь в Москве, это очень тяжело на таком нормальном уровне. У меня вообще представление было, вот я сейчас приеду в Австралию и как-то там, ну, международный студент, там, может, какие-то поблажки будут. Вот уже озвучивали сегодня, что поблажек никаких нет. То есть ты учишься просто как вот с австралийцами, да, там, хотя там австралийцев меньше, чем международных студентов, кстати, вот мою еще можно сказать. Никаких поблажек нет, то есть ты должен учиться. Если ты приехал, ты взрослый человек, это твое решение, это ты должен учиться по полной программе, если тебя спрашивают. Поэтому начинать было очень тяжело, к тому же финансового образования за плечами не было тоже. Первый семестр – это просто сумасшествие. Было просто вот хотя бы, лишь бы сдать на что-то вообще экзамены.
То есть так трудно?
Очень сложно, да, очень-очень сложно. Слава богу, все сдал. Второй семестр тоже очень сложно. Третий уже немножко полегче, потому что появляется навык, уже лучше английский, уже знаешь, как эта система работает, потому что система образования тоже она другая. То есть она
да,
наша, очень сильно
хотела
отличается.
Спросить, а удобная вот австралийская, в ту, в которую попали вы?
Она удобная, да, она просто, она другая, да, и когда ты вот приезжаешь, первый момент тебе нужно просто, ну, под нее перестроиться, привыкнуть к ней. А вообще учиться удобно, то есть там все онлайн, то есть есть сайт, у тебя есть как бы свой, ну, назовем это личный кабинет, ты заходишь, у тебя там вся информация по предметам, у тебя там расписание, причем ты можешь зарегистрироваться на разное время классов, изменить, да, то есть все это удобно, просто нужно привыкнуть, ну, а дальше просто быть готовым сидеть и учиться каждый день по много-много часов.
Ну, возвращаемся к работодателям. Они как-то заинтересованы в студентах? Есть там такой момент? Или вам пришлось искать, ходить и показывать свой диплом? И важен ли диплом, который у вас есть теперь?
Ну, есть, естественно, там в Австралии сайты, да, как у нас Headhunter, например, да, вот такие же есть сайты, на которые ты можешь поместить свое резюме.
Ну, вы что делали? Как?
Вот я лично все-таки нашел работодателя, да, это очень тяжело, сразу скажу было. Нашел через общение с людьми, то есть, грубо говоря, вот я в фитнес хожу, да, я там в фитнесе пообщался с человеком, он говорит, о, там, сходи в такое-то место, там вот есть такой-то человек. Я пошел, пообщался, там, через третьего, пятого человека, вышел на моего будущего работодателя, я с ним пообщался, я ему понравился, и, собственно, мы с ним начали наши бизнес-отношения.
Вот. А вы от чего шли? Вы шли от денег, которые вам могли предложить, или от компании, в которой вы собирались работать? Что было важно? Или было важно просто устроиться на работу для начала?
Для меня было очень важно, чтобы компания меня, во-первых, спонсировала. То есть спонсорство в Австралии, это уже немножко мы так углубимся в миграционную тему. Это, то есть как вообще вот после учебы оставаться, да, можно?
Но это важная тема.
Это очень важная тема, потому что, ну, конечно, большинство российских студентов едет с целью остаться. Так вот, можно абсолютно точно сказать. Вот я общался вообще со многими студентами из Китая, там, с Гонконга. Многие из них говорят, нет, я вообще-то не собираюсь оставаться, я хочу уехать назад, то есть у меня даже такой мысли нет. Российские студенты хотят остаться. Да, поэтому остаться как? Существует graduate visa, то есть после окончания образования, то нужно отучиться минимум 2 года и там удовлетворить еще какие критерии, тогда тебе дают визу на 1.5 года. Называется graduate, то есть для тех, кто окончил образование. Суть ее в том, что тебе дается 1.5 года на работу в Австралии, да? То есть ты закончил вуз, поработал, и потом уже с опытом работы, то есть это уже более ценный, да, специалист становишься, едешь назад в свою страну и продолжаешь развиваться. Либо ты можешь остаться, подать уже на permanent residency, то есть вид на жительство, да, в Америке это green card называется. Graduate visa у меня не получилось получить, поэтому у меня был другой вариант, это найти работодателя, который будет меня спонсировать. Спонсирование это просто, когда тебя берут на работу и дают тебе рабочую визу, она на 4 года дается. Вот для меня это было, собственно, первостепенным. И в данный момент я работаю.
Это непростая история, и тем не менее, все-таки российские молодые люди думают о том, как бы продолжить образование за рубежом. И я попрошу следующий опрос. Это уже опрос из Ульяновска, там поменьше вузов. Количество жителей там примерно такое же, как было в Иркутске, а вот отвечают прохожие города Ульяновска, молодые люди, немножко по-другому.
Я не рассматриваю обучение за рубежом, потому что я считаю, что наши преподаватели более квалифицированные, от них мы можем получить более достоверную, какую-то понятную для нас информацию, нежели за рубежом.
Нет, не рассматриваю, потому что считаю, что еще одно, у меня уже есть высшее образование, еще одно высшее образование мне не нужно. И думаю, что самое лучшее образование – это самое образование, которое непосредственно в жизни получается. Практическим путем.
Я хотела бы обучаться за рубежом. Там, мне кажется, намного интереснее, чем у нас здесь, там открываются новые возможности, можно все попробовать, и даже жизнь, я думаю, там немного другая.
Рассматривал ли я возможность учиться за рубежом? Да, конечно, я бы рассмотрел такую возможность, но перед этим стоит ряд проблем. Во-первых, это финансовая проблема, проблема проживания, а так возраст, желание, способности, все есть.
Что бы вы хотели изучать?
Я бы поизучал психологию.
Угу.
Не знаю даже, мне стали расплох этим вопросом.
В чем, по-вашему, преимущество зарубежного образования перед отечественным?
Думаю, что все-таки оно более качественное, чем наше. Отучившись в Вологодском техническом университете, можно сказать, что у нас все-таки проблемы образования есть. И все-таки опыт изучения иностранного языка, это все в дальнейшем пригодится в жизни.
Я уже его получила и здесь, и за рубежом. И, в принципе, это приносит очень многое в жизни, знаний и умений.
Что вам это дало?
Профессию учителя немецкого языка.
Сложность заключается в том, что как туда уехать и где там жить. А так, технически, если туда уехать, например, на постоянное место жительства и найти там, поступить в университет, я думаю, это проще, чем у нас здесь. Там сдаются специальные экзамены, и народ поступает в принципе. И опять-таки, еще нужно как бы преодолеть языковой барьер. Язык знаешь, я думаю, возьму с руками, с ногами.
Конечно, да. Потому что мне кажется, что это намного качественнее образование за рубежом, чем, например, у нас в России, ну и тем более, чем у нас вот именно вот в этом городе. Ну, я учился в некоторых учебных заведениях, не доучился, правда. И поэтому как бы я могу судить об этом образовании и об отзывах в интернете или еще на каких-то информациях от друзей или еще от кого-то. Можно судить, что там оно лучше, чем здесь.
Да, рассматриваю обучение за рубежом.
Почему?
Ну, потому что я хочу стать врачом. Врачей в Германии и в других странах обучают намного лучше.
Ну, вопрос к Алексею Сурину. Да, во-первых, я хотела, может быть, короткий комментарий к тому, что мы видели, и хотела спросить, действительно есть какие-то приоритеты по направлениям образования в зависимости от страны? Это в русле того, о чем мы уже говорили, но все равно есть миф, да? Но миф ли это, может быть, действительно это так?
Ну, если говорить, так сказать, в середине вопроса, да, что мы хотим изучать? Ну, вот тенденция такая. Ну, опять же, я очень люблю, поскольку я историк по образованию, да, я очень люблю всякие разные исторические параллели проводить. Сейчас, по крайней мере, последние несколько лет образование получают дети тех, кто в перестройку каким-то образом, да, то есть в середине 50-х годов, они были как раз родителями, да, то есть стали в это время родителями, да, то есть они из инженеров, из учителей, они вынуждены были уйти в бизнес, и у нас очень много к нам приходит, когда клиентов, то есть, понятное дело, там по первому образованию инженер, а по второму образованию там бизнесмен, либо не бизнесмен, а просто вот человек, так сказать. Поэтому это их дети получают бизнес-образование, и в основном, я бы так сказал, порядка 80-85% тех, кто к нам приходит, хотят получать за рубежом экономическое образование. То есть экономическое образование, и в данном случае образование – это средство, наверное, не остаться без куска хлеба, я бы так сказал. Да? То есть получив хорошее финансовое, экономическое, бухгалтерское образование, человек думает, что все, он работает точно. И это правда. Последнее время, и это касается, скажем, не только, наверное, России, вот я, может быть, лет 5 назад, будучи в одном из британских вузов, задавал этот вопрос. Это был университет Бирмингема. Вот, я задал вопрос, говорю, а вот из третьих стран, те, кто немножко раньше нас начал, там, Бразилия, например, Китай, да, эти страны, студенты из этих стран, какое образование у вас стремятся получить? Они говорят, вот 5-7 лет назад, да, это в основном действительно было, как и в России сейчас, это бизнес-образование. Сейчас спрашивают инженерное образование, вот, архитектурное образование, то есть информационные технологии и так далее, и так далее. Вот я думаю, что мы сейчас на пороге стоим, и у нас тоже стали приходить ребята, которые хотят получить в том числе первое высшее образование. Вот это те, кто хочет стать инженером, биологом. Ну вот, правда, математиков не встречалось, да, но тем не менее. Вот, может быть, математика в экономике, опять же. То есть это, естественно, научная и инженерная дисциплина. Это вот, скажем, то, что вот по вопросу, да. Что касается вот комментария по сюжету, вот я думаю, что все-таки обучение за образование за рубежом хотели бы получить как можно больше, но, наверное, главный вопрос – это все-таки финансы, вот на мой взгляд.
Да? Смотрите, уже никого не пугает этот вопрос, все относятся, ну, более-менее с пониманием, да, то есть это уже какая-то незапредельная история, что вот это невозможно, это вот неизвестно что, неизвестно где, все относятся, ну, в общем, с пониманием, это вот как Мерседес, да, вот хотел бы купить, но денег нет.
А сейчас уже вроде как и деньги есть, да, но уже не надо Мерседес, да, более практические какие-то, практичные машины.
Да.
Поэтому все-таки я убежден в том, что основная проблема тех, кто хотел бы учиться за рубежом, это все-таки, наверное, финансовая, ну, одна из главных причин, не главная, наверное, да, но одна из самых главных. Второе, это отсутствие, потому что одно дело желать, другое дело к этому идти, что-то для этого делать, стремиться, стараться и прочее, да, вот у нас, так сказать, примера здесь, ну, в данном случае Кристина, это решение было родителей, вот, а у Диляра и у Сергея это было на 100% их личное решение, их личный выбор. Вот они нашли в себе силу воли, нашли возможности, средства. У Сергея семья, у Диляра, так сказать, государство, иные возможности. Да? Поэтому я думаю, что вторая, наверное, причина – это то, что люди, да, я хотел бы, я могу, но я не знаю как. Да?
Но вот главная мотивация, с которой приходят к вам ребята и их родители, это все-таки по-прежнему остаться там или получить диплом, который даст возможность хорошо зарабатывать в России. Потому что то, что Россия является достаточно такой экономически подвижной средой, есть устойчивое представление у иностранцев. Да? У россиян такого представления, наверное, скорее всего, нет. Но считается, что здесь можно заработать денег, в отличие от уже крепко сколоченного бизнеса в Европе, скажем. Все-таки едут туда, чтобы учиться, чтобы остаться и там, ну, найти работу и остаться, да, соответственно. Ничего не меняется.
Вы знаете, наверное, все-таки большая часть, да. Опять же, наверное, нет таких людей, которые хотели бы навсегда там порвать связи с родиной. Вот,
ну, мы про это не говорим.
Выбросить российский паспорт и никогда, да. Вот, я думаю, что вот даже, скажем, если у Сергея вот была такая мотивация главная, да, то есть хотеть, опять же, эта мотивация нормальная, да, то есть мы знаем, что там статистика нам говорит о том, что давно, может быть, я читал, что там каждый четвертый немец, опять же, я это читал, может быть, несколько лет назад, мечтает приехать в Канаду. Вот у меня почему-то такая вот встречалась, да. Вот, ну что уж там в Германии, неужели так плохо? Плохо все это. Поэтому здесь это такая нормальная тенденция. Люди, немцы переезжают в Канаду, там англичане в Новую Зеландию, кстати, тоже эта цифра меня поразила. По-моему, в 2008 году или 2009 мне один из представителей одного из новозеландских университетов в разговоре, он говорит, ты знаешь, говорит, сколько вот по национальному составу в процентном отношении в прошлом году получили иммиграционные визы? Я говорю, ну, наверное, Китай. Он говорит, не угадал. 44% англичан.
Слушай, ну, англичане вообще очень подвижны. И это тоже история, да.
Так сказать, из одной точки, с одного островного места, да, переехать в другое островное место. Вот. Ну, возможно, там еще и возрастной какой-то есть состав. Но, тем не менее, 44% англичан получили иммиграционные визы. Я не помню, там, 2008-2009 год. То есть, ну, 44 от всех остальных национальностей. Поэтому люди всегда хотят что-то найти интересное для себя, может быть, что-то лучшее, познать мир. И я думаю, то, что вот с открытием границ, это нормальная практика, это нормальная тенденция. Еще раз повторюсь, наверное, часть все-таки мечтает остаться. Другое дело, что не всем это удается. И я знаю достаточно много студентов, в том числе своих бывших студентов, которые, проучившись 3-4 года за рубежом, возвращались в страну. Некоторые из них возвращались, правда, уже с другими иностранными паспортами в том числе. Вот. Но, тем не менее, они работали здесь, можно сказать, что на благо России, если вот так уж выспренно немножечко. Да? Но, тем не менее, они трудились здесь. Вот. Но у них на 100% появлялось, ну, я бы так сказал, что это люди с гораздо большими возможностями. Да? Они видели мир совершенно по-другому. Они владели там одним, двумя, тремя иностранными языками. И, опять же, наличие иностранного диплома, как это ни печально, позволяло им занять более высокие должности.
Все-таки да.
Все-таки да. Вот, более высокие должности, да, потому что они приезжали с другим опытом, и понятное дело, что работодатель смотрел на них как на более... Не потому, что это хуже образование, да? Я не могу сказать, что, например, МВТУ имени Бауна или МИФИ – это вузы не мирового уровня. Я удивляюсь, почему эти вузы не мировых рейтингов. Это мирового уровня вузы. Хотя, еще раз повторюсь, да, то тем не менее, поскольку мы в России традиционно к иностранцам относимся с большим уважением и почтением, как бы, да, и работодатель, наверное, он в этом плане тоже ориентируется все-таки на какие-то общие такие моменты. Хотя, безусловно, я не могу не отрицать того, что оснащение и, наверное, более высокое качество на сегодняшний день зарубежных вузов в массе своей, если сравнивать с массой, так сказать, российских вузов, значительно, конечно, превышает по уровню, несмотря на громадные финансовые вливания, которые сейчас происходят. Еще раз повторюсь, да, кадровый потенциал российских вузов, профессорско-преподавательский состав, он очень сильно снизился. Кадровый, я имею в виду кадровый уровень, потому что очень мало молодых преподавателей, ну и из-за финансовых, в первую очередь, возможностей, ну и, наверное, из-за технического оснащения тоже. Скажу так, что, в принципе, для вот наших соотечественников, для сограждан, возможность получения обучения за рубежом, она еще до Петра была. Мы знаем из истории, что еще за 100 лет при Борисе Годунове, по крайней мере, источники свидетельствуют об этом, первые студенты поехали, были направлены правительством России, еще при Борисе Годунове, потом при Шуйском, были направлены на учебу за рубеж. Причем, к сожалению, почти никто из них не вернулся, к сожалению. Да. Вот, это вот тоже такой как бы пример.
Я вот Кристину хочу спросить. Кристина, вы не хотели остаться в Праге?
Все упирается в миграционную политику Чехии. Как, наверное, недавно слышали про массовые демонстрации, протесты, ужесточение правил. То есть Чехия, даже уже Евросоюз она упорно не принимает, тем более уж выходцев из Украины, России, Белоруссии и так далее.
То есть, в принципе, вы были готовы к тому, чтобы остаться там? Вам там понравилось?
Да. Ну, просто невозможно получить визы, потому что сроки увеличиваются очень сильно. Ты занимаешь очередь в криминальной полиции в 3 часа ночи, чтобы просто взять номерок. Ждешь визу по 7-8 месяцев, то есть ты находишься в стране безвыездно. И опять же, устроиться на работу, тебе из-за жестких рамок работодатели предпочтут чеха без образования, например, но за него не нужно будет выплачивать большие там страховые выплаты, социальные выплаты, как за иностранца. Поэтому тут немножко неравные позиции.
Но вы, наверное, с вашим дипломом могли поискать работу где-то еще в Европе. Или нет такой возможности для российских граждан?
Ну, смотрите, опять же, да, чтобы искать в Европе, это нужно знать государственный язык. Если ехать в Германию, я не знаю немецкого. Ехать во Францию, я не знаю французского на таком уровне.
Рассказывает Кристина Алексеева, выпускница Высшей школы экономики Прага.
После 6 лет там Россия не казалась каким-то таким страшным местом.
Но вы вернулись все-таки в Москву, а не да. в Мурманск. Да? Вы сразу вернулись в Москву?
Да. В Европе просто ты начинаешь, ну, по-другому воспринимать, да? То есть все равно они другие люди, они более расслабленные, другие приоритеты, другие ценности и так далее. Ты просто, ну, по-другому, ну, как бы раскрываешь свое мировоззрение, смотришь по-другому на какие-то вещи. В России казалось одно важное, в Европе начинает казаться совершенно другое важное. И просто с этим опытом, приезжая в Россию, гораздо легче живется.
Диляра, к вам тоже вопрос. Вы могли бы рассматривать место жительства другое?
В моем случае все очень интересно, потому что я была очень мобильна. В рамках вот обучения в магистратуре в Швеции стажировка, она обязательна. Находят студенты ее себе сами. Вот я нашла себе стажировку сначала в Швеции, затем я переехала в Нью-Йорк. Там постажировалась, была возможность остаться в качестве консультанта, то есть на каком-то договоре краткосрочном там, поработала в качестве консультанта, попробовала, как это там бывает. А далее у меня получилось уехать далее в Никарагуа, это в Центральной Америке. Я сразу говорю, где это, потому что сначала сама как бы не была в курсе, я даже думала, может, это в Африке. Там я тоже около 5-6 месяцев. Сначала была стажировка, далее мне предложили работать на постоянной основе, но у меня не получилось. То есть, если сначала мне казалось, что я могу где-то там далеко и, в принципе, где угодно, тем более это интересно, узнавать новые совершенно страны, континенты, но пожив немножко, в определенный момент у меня появлялся просто эмоционально-психологический, не знаю, как это назвать, кризис. И я просто не могла, я должна была уезжать. Даже в Никарагуа, я помню, я прошла обследование у врача, у меня пошли какие-то уже физиологические там нарушения, и они сказали, что, ну, на работе сказали, у нас, знаете, депрессия не рассматривается как причина. У нас сначала вы на не то съели, вы все-таки в стране недостаточно благополучно. Потому что выпили не то что-то, потому что червяк какой-то там появился. Ну, сразу к врачу меня отправили. Ну, врач все обследовал, сказал, все у вас в порядке. И определили, там бессонница пошла, ну, птиц потеряла, все это понятно. И я просто поняла, что нет, так не получится, надо ехать туда, где семья, где родные, где тепло, душевно.
Синдром ностальгии очень сильно.
Вы знаете, получается два в одном. С одной стороны, на одном месте же долго не получается. И вот эта мобильность все время подталкивает куда-то дальше. Ну, вот как Кристина сказала, очень правильно. Совершенно меняются приоритеты. То есть на места, где ты был до выезда, ты смотришь другими глазами. И то, что казалось неприемлемым, становится понятным, приемлемым и наоборот. То есть можно сравнить и понять плюсы-минусы как там, так и здесь.
Сергей, жалеете вы или нет о своем решении, теперь вы там?
Не жалею, сразу могу сказать, не жалею. Рассматриваю ли где-то жить еще, как бы, ну, теоретически можно рассматривать, но не хотелось бы. А вот этом вот психологическом кризисе, да, вот, я тоже через это прошел, могу сказать, что когда только приехал в Австралию, то есть сначала шок, на самом деле, потому что ты понимаешь, что ты как бы вот долго к этому шел, ты так долго этого хотел, а потом приезжаешь, и ты понимаешь, что, ну, вот а что, вот город как город, люди, но вообще другая культура, ты, во-первых, никого не знаешь, ни друзей, ни родственников, все по-другому, ты тут чужой, ты никому не нужен. Но потом, естественно, ты знакомишься с людьми, ты привыкаешь, у тебя язык продвигается, ты уже спокойно говоришь, то есть барьер исчезает. Вот на тот момент я уже там 2,5 года, и уже как-то вот уже хорошо. Даже изначально я хотел в Австралию ехать, у меня Мельбурн был в приоритете, да. Я просто много вообще рейтингов изучал, уровня жизни, да, там. Есть рейтинг такой, лучший город для жизни, в принципе, да, там Мельбурн всегда в тройке с Ванкувером и Веной. И я приехал в Мельбурн, могу сказать, что да, это лучший город Австралии. Я живу в Перте, да, еще раз. Он классный, он такой город арт, город искусств, там отличное настроение, он красивый. Погода очень плохая, но вот на данный момент мне уже в Перте чувствуюсь как дома. И даже находясь в Мельбурне, я уже скучал по Перту. То есть это дело привычки.
Мой теперь уже действительно последний вопрос Алексею Сурину. Когда к вам приходят молодые люди, вы понимаете, что они выбирают не просто место обучения, что, возможно, они выбирают место будущего жительства, деятельности, и ваши консультанты рассматривают это тоже подспудно, или все-таки вы ориентируетесь именно на образовательные учреждения?
На самом деле, действительно, когда к нам приходят наши потенциальные, скажем так, клиенты, будущие студенты престижных, очень престижных и не очень престижных вузов за рубежом, мы всегда спрашиваем о мотивации. Какая у вас мотивация? Опять же, ну, понятно, что ты спрашиваешь про бюджет, да? Кто-то может себе позволить учиться в Австралии, в Соединенных Штатах или в Великобритании, а кто-то только в Канаде, например, или в Новой Зеландии, или в Европе, например, да? То есть финансовая составляющая, она всегда имеет место быть. Но, тем не менее, конечно, мы всегда спрашиваем о мотивационных каких-то моментах. Если человек говорит, да, я хочу остаться, или человек говорит, нет, я хочу вот набраться опыта, а потом, может быть, вернуться, или он говорит, нет, у меня нет такой цели. Вот
уже непременно. Уже не стесняются говорить о том, нет, что хочу остаться?
Нет, еще напрягаются, конечно, люди, да, но, тем не менее, сейчас все больше и больше. И, опять же, я возможность обучения за рубежом, это не предательство Родины. У человека появляется просто больше возможностей. В любом случае, люди эти привносят в общество очень большую пользу. Даже если мы предположим, что эти люди вдруг остаются за рубежом, все равно очень часто случается так, что их дело, их жизнь, их бизнес, если хотите, он опосредованно или не опосредованно, он может быть связан с Россией.
И таким образом за собственный счет российские молодые люди получают образование за рубежом, возвращаются в Россию и улучшают качество экономики и всего остального без всякой государственной помощи. Ну, вот такова ситуация с зарубежным образованием, которую мы сегодня обсудили в классном часе «Свобода». Я напомню, что у гостя московской студии директор образовательного агентства «Прямой разговор» Алексей Сурин, выпускники различных иностранных вузов Сергей Лебедев, Диляра Хусейнзаде и Кристина Алексеева. Вела программу Тамара Леленкова.
Значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова.
для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции, уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке. Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
План на неделю составляет Валентин Барышников. Образование за рубежом. Издержки и перспективы. Почему российские выпускники стремятся учиться за границей? Что и как преподают в иностранных университетах? Гарантирует ли диплом рабочее место в стране обучения? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 21 июля в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.